Послание святого апостола Павла чтение. Братья, когда Бог давал обетование Аврааму, он не имел никого выше себя, кем он мог бы клясться. Он поклялся собою, сказав: «Воистину благословлю тебя, и умножая умножу тебя». И Авраам, проявив долгое терпение, получил обещанное. Ведь люди клянутся чем-нибудь выше себя, и клятву не скрепляет конец всякого спора. Вот потому и Бог, желая с избытком доказать наследникам обетования неизменность своей воли, воспользовался еще и клятвою, чтобы в этих двух неизменных вещах, в которых Богу невозможно солгать, мы нашли прибежище и обрели уверенность, крепко держась открывшейся перед нами надежды. Она для нас незыблемый и верный якорь души. Она входит внутрь храма за завесу, куда уже вошел за нас предтечей Иисус, став первосвященником навеки по чину Мелхиседека. И духами твоему, Марка, Святого Евангелия, верие.
Господи, слава
тебе. Огненно, человек некий, гриди по Иисусове, кланяйся ему и глаголю: «Учитель, приведу сына моего к тебе, и мухам духа нема, и дезды, конечно, имать его, разбивать его, и пены тищи, и скрежещет зубы своими, и оцепеневает, и рех учеников твоих, да и женуть его, и невозможно». Он же отвечал ему глаголя: «Вроде не верит, доколе у вас буду, доколе терплю вы, приведите его ко мне, и приведу его к нему, и видев его, обеду встрече его, и пад на земле валяся себе на теща, и вопроси отца его, колик лет есть, отняли же сие мы зиму, он же лече из детства, и много дымовок, и вержи его и в воды, да погубит его, но аще что можешь, помоги нам, милосердного Панна». Иисус же лече ему, и аще что можешь и веровать, а возможно верующему. И они его запив, отец отрочати, со слезами глаголюще: «Веруй, Господи, помози моему неверию». Видит же Иисус, и яко свищется народ, да приди духу нечистому глаголю ему: «Слушай, мои глухи, асти повелеваю изъедить его, и к тому не вниги в него». И возопит, и много прозрався, и зыне, и мысли яко мер, и яко многим глаголоте, и яко умре. И служием его за руку, воздвижне его, и восстал. И шествуем в дом, ученицы Его, проста Своего Единого, и яко мы не возмогухом изгнать Его. И речись, и рот, и ничем же может изыти, от молитвы и постов. И оттуда и свет, и няху сквозь земли, и не хотяся, а кто умеет. Учаши бы ученики своя и глаголосы им, и это Сын Человеческий, и предан будет в руки человечестве, и убьет Его, и убьем мы, и рети нет, а воскреснет.
Отца и Сына, и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, только что мы слышали с вами отрывок из Евангелия от Марка, повествующий об исцелении Христом бесноватого отрока, бесноватого юноши. Исцеление это произошло как раз по тому самому пути, который мы обсуждали с вами в прошлое воскресенье. Пути на Голгофу. Пути, начинающиеся на севере Израиля и движущиеся до гор Иерусалимских, где, собственно, на одной из скал и будет стоять впоследствии крест. И по ходу этого движения, собственно, и случилось то, о чем повествует нам сегодня евангелист. Церковь не случайно именно в нынешний воскресный день предписывает нам читать этот евангельский отрывок. И много о чем можно было бы сказать применительно к сегодняшнему тексту. Но я хотел бы обратить ваше внимание на ответ слова Христа Спасителя, прозвучавший в качестве реакции на вопрос учеников о том, почему до сих пор не могли они, ученики, которые наделены были властью Христовой, исцелить этого юношу. Христос говорит, что род сей, род дьявольский, дьявольский изгоняется только молитвой и постом. Это очень непростой и преткновенный для многих людей отрывок из Евангелия, точнее говоря, фраза из этого отрывка. Но, может быть, вы знаете и встречали в некоторых книгах критического содержания указание на то, что в древних списках Священного Писания евангельских нет указания на пост. Там сказано просто, что род сей изгоняется только молитвой. Однако вы не должны смущаться этим фактом, что действительно в древних рукописях, в большинстве их, нет указаний на пост. Во-первых, потому что пост не есть просто пищевые ограничения и некий вид диеты. Пост даже в ветхозаветные времена, где человечество было гораздо более обращено на вещи материальные, подразумевал в том числе и выпияние, покаянное в Богу, то бишь молитву. И тем более, когда мы говорим о реальности Нового Завета, действительно, всякое, собственно, постное делание предполагает сугубую молитву. И эти вещи, в соответствии со святоотеческим поучением, должны поддерживать друг друга. Один из великих святых древности, Иоанн Златоуст, говорит, что кто постясь молится, тот подобен летящей птице. Он имеет как бы два крыла, летящие самого ветра. Он и в молитве не ослабевает, и пост держит крепко. И это во-первых. А во-вторых, применительно к этому отрывку, следует сказать, что все-таки Священное Писание порождено Церковью и для Церкви. И Церковью только может правильно пониматься. Это не внешний текст, который Церковь усвоила себе, а то, что является выражением ее веры. Веры, данной последователям воплощенного Бога, Господом нашим Иисусом Христом. И поэтому-то, собственно, сам факт того, что Церковь приняла эти слова, как выражающие ее Христовую веру, говорит о том, что мы должны с благоговением относиться к этим словам, как вполне себе соответствующим духу Евангелия. Впрочем, довольно о сём, и скажем теперь о самих обстоятельствах этого дела и также в связи с постом, нашим с вами постом. Ведь не случайно церковь этот отрывок в 4 воскресенье Великого Поста предписывает нам слышать. Воскресенье, когда она чтит память одного из великих аскетов древности, автора великого, действительно аскетического труда, поучительного, именуемого Лестница. Это Иоанн Лестничник, который был игуменом в Синайском монастыре. Может быть, кто-то из вас во время путешествия в Египет посещал в том числе этот монастырь и, в частности, одну из тех гор, где, как считает православное предание, Моисей получил божественное откровение. В частности, те 10 заповедей, которые мы с вами читаем в Ветхом Завете, которые стараемся благоговейно соблюдать. Так вот, в связи с этим посмотрим на вопрос этого замечательного человека, который привел своего болящего, бесноватого сына к Иисусу Христу. В ответ на его просьбу Христос говорит следующую фразу, которая по форме как бы является просто восклицанием, но по сути является ответом его украшания. Христос говорит в ответ на просьбу: «О роде неверный и развращенный!» Чем указывает на самом деле на причину бедственного состояния молодого человека. Это отсутствие должной веры, непрочность своих убеждений в божественных обетованиях. И второе, это то, что мы могли бы назвать развращенным состоянием человечества. То есть погруженность в разные пороки. В данном случае Христос явно говорит это вопрошающе, поскольку это прямое звучание текста в ответ на вопрос. Мы понимаем, что, собственно, он ему адресует это укорение только таким образом обобщительным, именуя его вообще принадлежащим к роду неверному развращенному, а не говоря жестко и уничижительно этому человеку, что ты неверующий, развращенный, и поэтому тебя и твоего сына постигли такие проблемы. Но суть от этого не меняется. Мы все равно понимаем, что власть бесовская, под которую подпал этот юноша, тесно сопряжена с тем, что святые отцы и учителя церкви называют пороками. То, что они называют страстями. И благодаря укорененности в страстях человека, любого, бесы получают возможность воздействовать на него. В одном из древних аскетических текстов, по-моему, из древнего Кирилла, есть замечательное сказание о том, как некий монах пришел к старцу и спросил его помощи. «А что же случилось с тобой?» – говорит старец. Он говорит: «Меня одолели бесы». И в ответ старец говорит ему удивительную вещь: наши с вами страсти стали нашими бесами и мучителями. Опять же указывает на тот же самый факт, что именно через власть над человеком страстей бесы получают над ним власть, связывают его волю и диктуют ему свои похотения и пожелания. Человек получается не вполне самостоятельным уже в своих действиях, но отдает себя во власть властей, человек сам. И вот здесь-то не случайно это евангельское чтение соединено в традиции православной церкви с почитанием Иоанна Лестничника, который как раз в своем труде «Лестница», поэтому другого он и назван, дает нам такую проработанную, я бы сказал, методику борьбы со своими страстями. При этом, если мы с вами откроем этот замечательный труд, то мы убедимся в том, что ничего с тех пор особенно не изменилось. Это свидетельствует о универсальности этого труда и дает нам с вами возможность самим воспринять этот текст как рекомендацию к действию. У нас часто в сознании современного человека подобные тексты живут как некие образы замечательной благоговейной седой древности, которые в большей степени, если уж и надо кому-то изучать, то в основном монашескому сословию, поскольку и сам Иоанн Лестничник был из монашествующих егумен, и, собственно, для монашествующих персталов и сам был монахом, как мы сказали. Ну, вроде бы все ясно. На самом деле это не совсем так, а если говорить более точно, то совсем не так. Святые отцы, в частности Иоанн Лествичник, это потрясающие психологи. Психологи, которые не имели медицинского образования, психологического современного, но которые принадлежали огромной традиции аскетического делания, традиции, в центре которой стояла работа над собой, над своей душой. А душа, по-гречески, психея, в другом случае психетик. И когда человек работает над своей душой, изучает некую науку. По-гречески наука, обычно это логия, и получается психология, наука о душе буквально. И в этом отношении Иоанн Лествичник вместе с другими отцами – это потрясающий психолог. То, что он пишет, рождено не из некого внешнего знания, полученного им от других людей, а рождено из собственного опыта борьбы с собой, работы на ниве своей души. И поэтому и мы, как только мы начнем читать этот текст, еще перевод будет каждому здесь хороший иметь в руках из греческого текста, мы с вами увидим себя. Более того, у нас часто в голове сидит образ вот этой лестницы, нарисованной на иконе, по которой монахи карабкаются на небо, некоторые из них падают, другие доходят вплоть до облачных небес, и у нас может сложиться впечатление, что это описание постепенных шагов. Поднялся на одну ступень, потом на другую ступень, и так выше, выше и выше. Победили мы страсть на блудную, потом чревоугодие, потом сребролюбие, потом честолюбие, и так стали совсем святыми. Но когда мы начинаем читать этот текст, мы вдруг видим, дорогие мои друзья, что там совсем не об этом речь. Там постоянно говорится о том, что человек борется с одной страстью, да, он о себе в том числе говорит. Что он борем одной страстью? Вроде же мы закончили о ней говорить, переходим к описанию других страстей, и там вдруг выясняется, как эта страсть связана с предыдущей, вроде бы уже которую уже описали. И тогда вы с вами должны понимать, дорогие друзья, что это не то описание постепенных шагов, которые вы могли себе отложить в своем сознании, воспринимая одно только название, лестницу и вот этот только написанный образ. Речь не об этом, а речь идет о неких направлениях нашей борьбы, о многостороннем фронте нашего с вами сражения с дьявольскими силами и прежде всего со страстями нашими, которые пускают бесов в нашу душу. Вот о чем идет речь. И поэтому лестница, этот труд может назван быть, конечно, условным, поскольку вот он сам так назван. Этот труд, а во-вторых, потому что он, как инструмент, позволяет нам забраться на небо. Но не в буквальном, конечно, смысле, описывая ступень за ступенью этот путь восхождения. Речь, конечно же, не об этом. Что еще удивляет нас, когда мы открываем этот замечательный труд, это то, что Лествичник являет нам потрясающую честность по отношению к себе. Он пишет о таких вещах, о которых нам с вами было бы стыдно часто, нам, людям светским, и, в общем-то, ну, не монашеским образом жизни живущим. Стыдно было бы признаться, что мы борем одной или другой страстью. А он прямо говорит, что мне стали посетить вот такие помыслы, такие движения души у меня возникли. И вот эта честность преподобного отца Иоанна Лествичника научает и нас с вами тому же самому. И пост как раз, время сугубой молитвы, и время воздержания – это период, когда наши страсти, благодаря тому, что пытаемся их как-то немножко придушить, они пытаются действовать еще с наибольшей яркостью и силой. И человек вдруг, каждый из нас знает о себе, начинает раздражаться, и ей вдруг больше хочется, и начинается какая-то и злоба, и зависть, и, не знаю, нетерпение, раздражительность. Чего только нет у нас с вами, как только мы начинаем поститься. Каждый, кто справедлив по отношению к себе, знает, что это так. И вот как раз эта честность, она нам дает возможность и самим быть честным, честность преподобного Иоанна Лествичника, дает нам возможность быть и самим честным по отношению к себе. Мы смотрим, как он воспринимает движение своей души и можем найти нечто подобное, а мы найдем обязательно это и в собственной борьбе с нашими страстями. И как раз еще об одном не хотелось бы сказать, что очень важно в причтении Иоанна Лествичника. Он говорит о такой вещи, о такой страсти, как наши душевные нечувствия, или сердечные нечувствия. Он прямо говорит, что это вещь, которая поражает всякого человека. Всякий человек в той или иной степени этой страстью обременен. И говорит, что и он сам по себе тоже этой страсти не чужд. То есть и он прекрасно понимает, что он борется с этим пороком, пытается его преодолеть, и каждый человек по-настоящему честный по отношению к себе тоже должен сказать то же самое. О чем это? О том, что мы привыкаем к своему состоянию и на самом деле не хотим двигаться дальше. Мы уже ощущаем себя, но если не достигшими совершенства, то вполне успокоившимися на том уровне, который мы с вами достигли. И часто мы с вами произносим какие-то формальные слова, даже в молитве, обращенные к Богу, и не просим внутренне о том, о чем говорит наш язык, о чем повествует наши уста. Мы воздеваем руки к горе и говорим о том, что мы просим Бога дать нам дух смиренномудрия, терпения и любви. Произносим эти слова в молитве Ефрема Сирина постоянно, Великим постом. Но на самом деле мы не хочем, мы не хотим никакого несмиренномудрия, потому что нам гораздо удобнее чувствовать себя людьми вполне значимыми. Мы не хотим никакого терпения, потому что, как говорят святые отцы, тот, кто просит Бога о терпении, просит Его о том, чтобы Он послал кого-то, кто бы оскорбил меня, чтобы я поупражнялся в терпении. Мы не хотим этого терпения. И дух любви, который бы заставил нас жертвовать собой ради других людей, мы тоже не хотим на самом деле приобрести. И это вот то, о чем говорит Иоанн Лествичник, как о нашем сердечном душевном нечувствии, которое поражает всякого человека, и он о себе говорит, еще раз говорю, как об одном из этих людей, которого этот недуг поразил. И вот как раз именно пост, период воздержания, период сугубого нашего делания молитвенного, он позволяет нам быть более честным по отношению к себе, позволяет нам немного по-другому посмотреть на знакомые и избитые, набившие часто оскомину нам вещи, которые на самом-то деле очень важны, и потому церковь и предлагается нам этот важнейший период, поскольку это и есть как раз лекарство для наших с вами грехов. Это ответ на тот самый вопрос, который задавали ученики Христу Спасителю в сегодняшнем евангельском повествовании. А почему же у нас-то не получилось сделать то, что у тебя получилось? А потому что род сей, враждующий против нас, отгоняется только молитвою и постом. И поэтому, дорогие друзья, я призываю вас, во-первых, конечно, помнить о необходимости соединения одного и другого, о том, что телесное воздержание, практикуемое нами во время поста, должно быть соединено, конечно, с дерзновенной молитвой. И помнить о том, что при этом обнаруживаются наши страсти, которые таким образом, собственно, изгоняются. Поскольку пока мы не видим врагов, мы не можем с ними бороться. А начали поститься и молиться, то враги появились. Так будем же более усердны и в первом, и во втором, и в молитве, и в посте. И будем при этом поститься и молиться правильно, взирая на опыт святых отцов, отраженный в их богодухновенных текстах, в частности, в тексте Лествичника, чтобы мы не воспринимали это что-то такое, что нам совершенно чуждо. Это каждому из нас может быть полезно. Если мы возьмемся себе вот, например, задачу прочитать этот текст до конца, до 4-10, попытаемся, скажем, в наших руках этот текст исследовать и к себе применить, то мы увидим, как это для нас было бы полезно. Я не говорю сейчас о том, что только Лествичница есть тот единственный текст, который нам следует изучать в Великом посте. Нет, речь совершенно не об этом. А о том, что это один из важнейших текстов, таких текстов много, но нам нужно поучаться в них, потому что это то, что приобщает нас к великой 2000-летней традиции христианства. Традиции, призывающей человека бороться со своими страстями ради уподобления Богу воплощенному, Господу Богу и Спасу нашему, которому подобает единому всякая слава, честь и поклонение. Аминь.